Мои уважаемые братья и сестры, позвольте мне привлечь ваше внимание к Святому Божьему Слову, к Его святым, мудрым текстам, которые призваны приготовить нас всех, к такому великому и славному событию, которое мы называем Второе пришествие Господа Иисуса Христа. А несмотря на то, что мы ждем это великое славное событие, и тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, что перед тем, как это случится, на нашу долю, как христиан, может быть, на долю наших детей, а может быть, внуков, мы не знаем, выпадут очень сложные испытания. Эти испытания и сегодня уже выпадают, но еще не в такой мере, в какой предвещают нам библейские пророчества. И вот всякий раз, когда об этом говоришь, в сердце как будто бы такой трепет начинается. А как? Смогу ли я перенести эти испытания? Смогу ли я пройти эти тяготы, чтобы увидеть моего Господа на облаках небесных, возрадоваться, подняв голову, а не убежав в какую-нибудь пещеру, к горам и камню? Сегодня время свободы, спокойствия относительного, относительной свободы. Сегодня время такого состояния, знаете, человека, когда он может себе позволить, собственно говоря, все. И вот только мудрые, просвещенные люди в Священном Писании прекрасно понимают, что свобода эта, она должна нам послужить хорошим временем подготовки. Помните про ту стрекозу? Как там начинается? Лето красное пропело, а оглянуться не успела, как пришла зима. Да? Вы видите, очень-очень хорошо это, не то что хорошо, извините, не хорошо, а также эта история повторится и в нашей жизни, может повториться в нашей жизни, если вот сейчас, когда лето благоприятное Господне, да, но идет зима в духовном смысле слова, и каждый из нас должен будет встать перед лицом определенных трудностей, опасностей. И если мы это красное лето, благоприятное, не используем для подготовки, друзья мои, нам придется очень сложно. Вы спросите, как подготавливаться? На эти вопросы ответит нам Священное Писание. А для начала давайте мы с вами почитаем одну главу из книги Откровения. Как вы думаете, какую я главу буду читать? 13-ю, правильно. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Поклонились дракону, который дал власть зверю. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит? Кто имеет ухо, да слышит? Кто имеет из вас ухо? Вы скажете, даже два. Да? Но вы понимаете, о каком ухе идет речь. Можно иметь оба уха с хорошим слухом, но ничего не слышать из того, что я прочел. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера кого? Святых. Но вот этот отрывок с 1 по 10 стих, наверное, вы очень хорошо знаете. Не раз вам рассказывали, пытались толковать эту 13 главу книги Откровения. Она действительно очень интересная. И вы наверняка помните, о каком это звере речь идет здесь. Кто знает? Католическая церковь, римское царство, система. Да, конечно, друзья, речь идет не просто о римском чем-то, а речь идет не просто о католическом чем-то. Речь идет о религиозно-политической системе, которая получила власть ни от кого иного, как от самого дракона. А мы знаем с вами, кто такой дракон в Священном Писании. Древний змей, называемый дьяволом и сатаною, да? Даже в русских народных сказках он выражен, как этот дракон с головами, с хвостом, да, таким, как пика, да, и крылатый, да? Олицетворение самого сатаны. Из этой главы мы видим, что некая религиозно-политическая система, действовавшая в истории 42 месяца, 42 месяца равна 1260 дням, да? И на сегодняшний день все уже согласны с тем, что такая религиозно-политическая система была только одна, которая продлилась, длительность которой продлились вот эти 1260 лет, да? И эта религиозно-политическая система возглавлялась Римо-католической церковью. Конечно же, католикам очень странно слушать такие вещи, но помните, мы говорим не о католиках. Потому что среди католиков есть очень хорошие, порядочные люди, хорошие христиане. Да, проблема в системе. Система эта богохульная, система эта отбирающая то, что принадлежит Богу. А давайте вспомним, что эта религиозно-политическая система отобрала у Бога? А? Что самое, самое интересное, то, что Папа Римский провозгласил себя наместником Бога на земле. И это ужасно, это страшно. То есть мы с вами являемся свидетелем страшного исторического события, когда человек обозначил себя чуть ли не Богом, наместником Бога. Кто был на библейских курсах, я вам даже приводил цитату из одного католического журнала, где в конце этой цитаты было написано, что папа имеет власть изменять времена, он имеет власть это делать, то делать, не судится никем, сам Бог на земле. Можете себе представить, большего богохульства, конечно, допустить нельзя. Речь в 13 главе, конечно же, идет об этой религиозно-политической системе, о ее вдохновителе, сатане. Да? Мы знаем, что эта религиозно-политическая система не имела с Богом ничего, ничего общего. Выражена даже эта религиозно-политическая система каким-то гибридным животным, которого в природе нет. Из всех сотворенных Богом творений вы не найдете ни одного, как барс, ноги, как у медведя и так далее. Это гибридное, нечеловеческое какое-то, изуродованное, мутант какой-то, да? Мутант. Он выражен таким образом, чтобы мы с вами, изучающие Священное Писание, понимали, что речь идет не о божественном создании, речь идет о неком сатанинском, не имеющим к Богу никакого отношения. Что же дальше, друзья? Дальше еще интереснее. Дальше еще интереснее. Кто ведет плен, это мы прочитали. И увидел я другого зверя. Другой зверь выходит на арену из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю религиозно-политической системе, взятой власть у сатаны, у которого смертельная рана исцелела. Вы знаете, когда эта смертельная рана была нанесена, 1798 год, когда генерал Бертье, да, пленил папу Пия VI. Да, и религиозно-политическая вот эта система папская, она рухнула тогда. А что же дальше? «И творит великие знамения». Вот этот второй зверь творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Есть зверь, вот этот зверь с агнчими рогами говорит, давайте сделаем образ зверя, который был образ этой папской религиозно-политической системы. Давайте, он убеждает, он заставляет, он стимулирует весь мир к тому, чтобы сделать этот образ зверя. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Ну, мои милые, дорогие друзья, кто же этот второй зверь? Кто же этот второй зверь, который вышел из земли и теперь пытается весь мир призвать где-то, где-то заставить, где-то навязать образ первого зверя? И мне очень интересно, в чем это образ этого первого зверя? Кто это? Вы знаете, вот кто-то считает, что это Соединенные Штаты Америки. Вы знаете, я вам откровенно скажу то, что... как я отношусь к этому пророчеству, вот, изучая, исследуя, пытаясь вникнуть, понимать. Я думаю, что это Соединенные Штаты Америки, но не просто Соединенные Штаты Америки. Это протестантские Соединенные Штаты Америки. Понимаете? Это протестантские Соединенные Штаты Америки. Второй зверь. Это протестантизм, который получил свое начало и сегодня распространяется по всему лицу земли разными методами. Но вы спросите у меня, Вадим Николаевич, а в чем-то образ зверя? Что за образ зверя? Образ это что такое? Икона, да?
Изображение.
Да, icon. Икона, образ, да, изображение зверя. Для чего используют иконы сегодня? Да, для того, чтобы икона была неким образом первообраза. Да? Образом первообраза. Скажите, мои милые друзья, а в чем образ-то зверя? Чем этот зверь так сильно в истории отличился, что это отличие сделало некую икону, с которого нужно теперь взять образ, взять пример? Кто знает? Это было одно, самое страшное изменение. Совершенно верно. Совершенно верно. Это воскресение, друзья мои. Это было самым страшным событием в жизни христианской церкви, когда была упразднена библейская суббота, и вместо нее было установлено языческое воскресение или день поклонения Солнцу. Под видом христианства, под видом Иисуса Христа, завуалировано очень сначала, а потом открыто. Посмотрите, сегодня весь протестантский мир принял что? Воскресение. Вот в этом и есть образ, который они сделали. В этом-то и есть образ. Один корреспондент прицепился к одному кардиналу и говорит: скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к протестантам? Он так на него посмотрел и говорит: кому? Он говорит: протестантам. А где вы видите протестантов? Он так ему ответил: а где вы видите протестантов? Ну как, вот харизматы, пятидесятники, баптисты, вот. Вы считаете, что они протестанты? Какие же они протестанты? Они все соблюдают то, что установила Римо-католическая церковь. Какие они протестанты? Они не протестанты. В этом мире есть одна церковь, которая может и имеет право назваться протестантской. Какая же? Это церковь христиан-адвентистов седьмого дня, которые до сих пор не приняли этого папского установления. Но это дело времени. Понимаете? Мы заставим это сделать. Друзья мои, это очень серьезные заявочки. Это не просто какой-то там ксёнз или монах какой-то выскочил из подземелья и сказал: мы вам покажем. Об этом заявил человек, наиболее приближенный к папству, к папе, к личности папы. Кардинал – это второй человек после папы.
Вадим Николаевич, какая это была?
Это, я сейчас не могу вам назвать точно дату, но это было недавно. ну, может быть, пару лет тому назад. Потому что, когда этот журналист или корреспондент продолжил с ним, а вот как же Библия, а вот, мол, адвентисты же Библию изучают, вот они на основании Библии, он ему задал вопрос: вы хотите хорошо знать Библию, кардинал? Да, я бы хотел бы, тогда вам нужно быть адвентистом седьмого дня. Повернулся и ушел. Понимаете? Но это вы поняли, с каким контекстом было сказано, да? Не просто иди, там тебя научат, да? Ты хочешь знать, иди. Но мы потом с тобой встретимся где-нибудь. Это очень серьезные заявочки, потому что люди, которые заявляют об этом, говорят уже открыто. И сегодня еще мы не видим открытых религиозных причин для тех войн, для тех событий, которые сейчас вы телевизор смотрите иногда. Потому что некоторые адвентисты выбрасывают телевизоры. Выключают, не смотрят телевизор. И так и прошляпят всю закон о воскресном дне. Надо смотреть телевизор хоть иногда. Программу новостей, Евроньюз. Смотрите с той целью, чтобы видеть, что происходит в Евросоюзе. А Евросоюз — это как раз-таки то самое, та самая организация, о которой сказано в Священном Писании. Это железоглиняная смесь того истукана, который царь Навуходоносор увидел во сне. Вы посмотрите, что творится. Сегодня под знаком каких-то террористических акций, террористов, на колени ставятся целые государства. Под знаком, как будто бы существует какой-то мировой терроризм. Нам так лапшу вешают на уши с этим международным терроризмом. Но этот международный терроризм, друзья мои, это ничто иное, как уловка людей, заинтересованных в том, чтобы мы поверили в это, и под этой маской проводить в жизнь всевозможные программы, которые помогут установить тотальный контроль над всеми жителями Земли, потому что готовится к выходу новое мировое правительство. Это очень серьезное дело. Целые страны ставятся на колени под видом этого международного терроризма. Захватываются их нефтяные и газовые ресурсы. Посмотрите, как наша страна обкладывается со всех сторон. Со всех сторон. Вы посмотрите, сколько уже... Вы помните тот напряженный момент, когда президент еще Медведев, он открыто заявил о том, что он дает команду развернуть противоракетные комплексы? Это не шутка, друзья мои. Это говорит о том, что те планы, которые есть у зверя, они продолжают осуществляться. Наша страна с вами большая для него помеха. Она всегда для него была помеха, Россия. Вы помните, когда Кайзеровская война была, помните, да? Именно Россией Бог усмирил эти планы завоевать мир. Когда Гитлер пошел, у него те же самые планы завоевать весь мир. Бог России Советским Союзом остановил. Наполеон хотел это сделать. Бог остановил это. Турки хотели это сделать. Бог остановил. Вы посмотрите, руками нашей страны в основном делалось это. Поэтому мы, скажу вам, хоть в Библии о России так открыто ничего не сказано, но мы с вами у Бога на очень-очень серьезном счету. Бог любит наш народ. Бог любит наш народ, потому что он ставил очень серьезный заслон этим захватническим войнам, планам. А под этими войнами не просто Гитлер стоит с каким-то своим планом Барбаросса, да? За Гитлером стоят оккультные науки. А кто в центре этого оккультизма? В центре этого оккультизма сатана. А Гитлер из какой страны сам? из протестантской страны, из протестантской Европы, из протестантской лютеранской Германии.
Нет, он в
Австрии. Ну и что? А все, и там, и в Австрии тоже это все было распространено. Ну это вот территория эта. Напал-то на нас не Австрия, а Германия все равно. Вот. Вопрос заключается в том, что, друзья мои, мы с вами спокойненько живем и можем ни о чем не думать. А зверь продолжает осуществлять свои зловещие планы. НАТО продвигается на восток. На восток это значит к нам. Говорят, мы боимся, что там Иран запустит. Что такое для них Иран? Им не нужен Иран. Когда президенту задали вопрос, уважаемый господин президент, нашему президенту, тут мадам Олбрайт выступила с такой репликой, что якобы несправедливо, что одна Россия пользуется богатствами Сибири. И Путин ответил, он говорит, вот поэтому я вам и говорю, что нам нужна сильная армия. Вы понимаете, да? Это нам тихо, спокойно. Там очень напряжено. Весь мир очень сильно напряжен. Почему? Потому что горе вам, жители земли, к вам сошел сатана в великой ярости, зная что? Что ему немного осталось времени. Поэтому что он будет делать, друзья мои? Он будет проводить свою политику. Весь мир принял этот образ зверя. Но есть ненавистный народ, есть люди, которые никак не хотят согласиться с этим. А до тех пор, пока на земле существует хоть один человек, который не соглашается с сатаной, не соглашается со зверем или с образом зверя, дьявол не может считать эту планету своей. Вы понимаете? Вы помните книгу Иова, как начинается? «Пришли сыны Божии пред лицо Бога, среди них пришел и сатана». И что за разговор? «Я обошел все лицо земли и не нашел никого». Типа, это моя планета. Твоих детей там нету, твоих людей здесь нету. Все, оставь меня в покое, мы будем здесь жить. А Господь говорит... А на раба моего Иова ты обратил внимание? Хоп, и здесь дьявол. Что? Он не может эту планету считать своей до тех пор, пока есть этот Иов. Что нужно сделать? А, конечно, ты его заградил, ты его бережешь, да к нему не подобраться. Давай посмотрим, какой он верующий. Давай сделаем, и ты увидишь это. Какой он верующий, он проклянет тебя через 2 минуты после того, как я на него насяду. И мы видим конец этой книги, да? И во всем этом Иов не произнес ни одного слова против Господа. Он выстоял. А на раба моего Иова ты обратил внимание? Друзья мои, дорогие братья и сестры, до тех пор, пока на земле существует народ, который помнит о Творце, а центральная заповедь закона Божия, призывающая помнить, да, день субботний, да, она и является фундаментом для этого, для этой памяти. Она является памятником тому, что Бог сотворил эту планету, что Бог является хозяином этой земли, что Бог является владыкой этой вселенной. До тех пор, пока мы с вами на этой земле существуем, дьяволу никогда не будет спокойно, как не было никогда спокойно и в древности. Откроем с вами 3 главу книги пророка Даниила. 3 глава книги пророка Даниила. В этой главе мы с вами увидим, как в древности Бог предупредил народ свой, что с ним будет в конце. Я читаю. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей». Чтобы вам это было примерно понятно, это 2 5-этажных где-то дома. Друг на друга, если поставить, 60 локтей, это по древней мере длины, это где-то 45-47, около 50 сантиметров. Да, около 50 сантиметров. Если вы округлите, это 30 метров высотой. Пятиэтажное здание где-то 15 метров. Ну, я... Да, грубо. Где-то 15. Вот в два пятиэтажных здания этот человек задумал сделать истукана. Это высота его. И 6 локтей... Шириной в 6 локтей. Это 3 метра. Вот здесь, чтобы вы знали, здесь у нас 4 метра 77 сантиметров. Вот здесь, да? Ну, уберите вот так. Вот ширина этого истукана. И представьте себе, что это за стела, да? Что это за махина стоит. Поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытии истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Посмотрите, два раза подряд повторяется, перечисляется это. Как вы думаете, для чего? Чтобы мы с вами обратили внимание, кто будет вовлечен в первых рядах в процесс этого поклонения? Что это за люди, да? Что это за люди? Сатрапы, кто это такие? Министры, да? Это люди, которые, да, имеют в руках определенную власть. Наместники. Да, военачальники, понятно, министры обороны, да, верховные судьи, понятно, да, казнохранители, да, банковские работники, экономисты, да, законоведцы, парламент, да, парламент, блюстители суда и все областные правители, губернаторы и так далее, да, на открытие истукана. Весь этот цвет, да, все эти люди будут собраны для того, чтобы быть в первых рядах поклоняющихся. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам народы, племена и языки». Кто этот глашатай? Кто этот глашатай, который громко воскликнул? Это наш телевизор с вами. Это наш интернет с вами, да? Глашатай громко воскликнул. Что же он воскликнул? «Объявляется вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор». Посмотрите, музыка здесь не на последнем месте, да? Почему? Вы видите, всякие торжественные собрания. Новый год с чего начинается? Бам-бам-бам-бам-бам, а потом «Россия священна». Оркестры играют. Два года я протрубил в армии. Этот гимн Советского Союза. Великое произведение, ничего не скажешь. А кто не падет и не поклонится, тот час будет брошен в печь, раскаленную огнем. Посмотрите, поклонение вызвано не убеждением, не какой-то серьезной программой на будущее. Вот давайте поклонимся, и у нас будет. Поклонение вызвано страхом перед смертью. И причем не просто смертью, а страхом перед жестокой очень смертью. Поклонение вызвано из-за страха. Но давайте мы теперь с вами вспомним. А вообще, как царю Навуходоносору вообще пришла эта идея в голову поставить золотого истукана? Вы помните, все началось с его сна. Он увидел во сне истукана, состоящего из четырех металлов. Голова золотая, серебряная грудь, медные бедра, железные голени и железоглиняная смесь. Помните это все. И когда он Даниила пригласил к тому, чтобы тот растолковал ему этот сон, Даниил ему сказал: «Царь, это золотая голова, это ты». Дело в том, что в культуре Древнего Востока вообще статуя, она выражает идею времени, истории, да? Идею времени, истории. И когда Навуходоносор увидел, что только голова золотая, он понял, что вот его время вот здесь закончится. Дальше будут другие люди. И вот с этой идеей он никак смириться не мог. Поэтому, будучи в полном сопротивлении Богу, который дал ему этот сон, Бог показал ему сон, что Навуходоносор, вот твоя участь, все. Дальше уже дальше придут медоперсы, а потом греки придут, а потом римляне на 500 лет придут, а потом Европа будет разделенная, а потом камень оторвется от горы и разобьет этот истукан, и камень превратится в гору. Навуходоносор говорит: не бывать этому. Я господин этой земли. Я господин этой вселенной. И он принимает решение продемонстрировать всем о своих намерениях на будущее. Вы можете себе представить золотой запас этой страны, чтобы изготовить статую из чистого золота 999 пробы, высотою в 30 метров, шириною в 3 метра. Вы можете себе представить это? Богатство этой страны. Недаром Вавилон назывался Золотым Царством. Недавно, я уже не помню когда, но в прошлом году, в программе новостей, а я всегда смотрю программу новостей, столько интересных вещей вы увидите. Если вы будете смотреть вот не вот так в телевизор будете смотреть, а вот так будете в телевизор смотреть. Вы знаете, сколько интересных вещей вы увидите? Это вообще. Лидер, президент Венесуэлы, сейчас он раком очень сильно болен, вот сейчас идут выборы, и все, никак он власть эту оставить не может. Недавно показывали, как демонстративно он в Венесуэлу ввез свой золотой запас этой страны. Как вы думаете, зачем это делается все? Для того, чтобы показать людям: посмотрите, у нас есть будущее, потому что у нас есть золото. Мы экономически крепкие. У нас есть гарантия, мы сидим на золотых слитках. Проходит некоторое время, я смотрю наши программы новостей, показывают президента, который приходит в Сбербанк, и Греф, всем хорошо известный, хороший, кстати, человек, он заводит его в хранилище, и показано, как лежат под лучами галогеновых таких ламп слитки золота. Зачем это нам показывают? Как вы думаете? Чтобы заявить: не бойтесь, не бойтесь, у нас нет конца. У нас есть золото, у нас есть золотой запас, а 3 слитка лежало только там. Понимаете? Ну я образно, да, говорю. То есть вы видите, на что люди делают упор сегодня. Вы видите, как люди пытаются себе обеспечить будущее. Золото. Ну, вы понимаете, вот эти наши рубли, это же бумажка просто, да? Но эта бумажка, вот под этой одной бумажкой, есть определенное количество золота в государстве. И вот это уже нету, да? И вот это золото, да, вот это золото, чем меньше этого золота становится в государстве, тем вот эта бумажка, она больше обесценивается и обесценивается. И приходит в такое время, когда рубль называют каким? Деревянным, потому что вместо золота что там лежит? Деревяшки, елки-палки лежат. Понимаете? Но посмотрите, какая идет демонстрация. Не бойтесь, у нас есть будущее, мы победим, мы все сделаем. Человек делает упор на этом желтом металле, даже очень красивом, даже очень дорогим. И вот царь Навуходоносор, он решил не просто слитки показать. Он не просто слитки, он сделал 30-метровую золотую статую. Он поставил ее на поле. Вы представляете, отполировать эту статую, на поле поставил, и солнце на него светит. Вы представляете, что это? Какая красота, да? Блики вот это. Золото, золотом горит. Да? Вот это. И он зовет всех, всех зовет туда показать, что слушайте, а я не планирую, чтобы мое царство вот на золотой голове закончилось. Я планирую жить вечно. Вы видите, не только золотая голова, он весь золотой. Это значит, все время мое. Это значит, вечность моя. Это значит, я господин своей жизни. Я Бог. Он это хотел заявить всех, всем. И он все царство свое созывает. Судей, всех, всех, всех. Идите и попробуйте, скажите, что это не так. Понимаете, да? Я планирую жить и дальше. Понимаете, если бы этот сон стал известен бы всем, то вот эти люди, которые вокруг него, это же как волки они. Они поняли, ну все, уже царство Навуходоносора подходит к концу, начались бы заговоры, проблемы и так далее. Нет, он быстренько воздвигает этого истукана и всем показывает на него. Он говорит, вы видите это золото? Они говорят, да, вот это золото, это гарантия вашего благополучия. Вы видите это? Они говорят, да, это золото мое, он говорит. Вы понимаете, да? Вот я заберу у вас это золото, и вы будете голодными сидеть. Вот какая идея интересная. Вот какая интересная идея. Но посмотрите, это не просто золотой запас. Если бы у него была бы идея показать просто свой золотой запас, он бы просто бы привез бы туда на телегах эти слитки, сложил их бы в гору и посмотрите, сколько у нас есть золота. Нет! Он делает статую, выражающую идею времени, и говорит, это не просто статуя, это Бог, которому мы будем поклоняться. И он говорит, все придите и поклонитесь этому золотому истукану. А кто не поклонится, что будет? Печка будет, печка будет. А это неприятная штука, в печку быть брошенным, живьем. Неприятная штука. А печка уже стояла возле этого истукана, понимаете? Рядом, неподалеку, уже ее разожгли, она уже вот, дымок идет, все готово. Осталось только кого-то вот так толкнуть и все туда. И это было бы с легкостью сделано, потому что свирепость царя Навуходоносора была известна всем. Этот человек вообще, он не понимал, что жизнь, что такое жизнь. Хлоп порубил и все. Его все действительно очень сильно боялись. Был очень жестокий человек. И если он говорил, брошу в печку, значит бросил бы в печку обязательно. И в истории мы видим, что бросил в печку. Бросил ведь в печку, да? Кого? Бросил в печку тех трех ребят. Сидраха, Месаха и Авдинага, как он их назвал, да? В честь своих богов. Он приказал, услышите, когда гимн заиграет мира. Гимн мирового правительства, когда заиграет, все должны что сделать? Этому золотому запасу поклониться. А вот кто это не сделает?
В печку.
И нашлись трое ребят. Обратите внимание на соотношение. Все поклонились, трое ребят это не сделали. Всего три человека. Представляете процентное соотношение такое? Царь зовет, сидит на троне и вот так смотрит на них. И говорит, ребят, вы чего, вообще что ли уже? А они ему что ответили, вы помните? Царь, что хочешь ты с нами можешь сделать? Нам не важно. Погибнем, погибнем. Не поможет нам Бог, не поможет нам Бог. Придется нам сгореть живьем, сгорим. Царь, но твоему истукану поклоняться не будем. Вы можете себе представить Навуходоносора? Вот ему вообще в жизни никто никогда не смел перечить. Никто никогда ему не смел слова даже сказать, и вдруг находится трое, которые говорят, а мы не будем поклоняться. Что хочешь с нами делать? Он впервые перед собой увидел людей, для которых отношения с Богом важнее, чем даже их собственная жизнь. Понимаете, да? Он впервые в своей жизни увидел этих трех людей. Он говорит, ну хорошо, иди сюда, своего этого банщика или кого-то он зовет. А ну-ка давай растопи эту печку в 7 раз сильнее. Давление психологическое, да? Психологическое давление. В 7 раз сильнее. Они стояли на своем. И в конце концов он дает команду бросить их в печь. Он бросает их в печь и видит страшную вещь. Они не горят. Они не горят. Огонь, которым он хотел их напугать, огонь, которым он хотел их уничтожить, он не имеет над ними никакой власти. Почему? Ответ один был простой, что там в печи находился тот, кто выше, больше, сильнее этого огня. И вы помните, когда они вышли из этой печи, живые и здоровые, он сидел вот с такими глазами, челюсть у него так отвисла, и когда подошли к нему, даже запаха от того, что они были в печи, даже запаха не было. Это о чем говорит? Это говорит о силе Божьей, которая в этот момент пребывала с ними, в этой печи. Обратите внимание, не просто рядом с печкой, а внутри этой печки с ними была эта сила. Вы спросите, к чему я это все говорю? Это 13 глава Откровения, это 3 глава Даниила. Вы все прекрасно наверняка поняли. Но хочу вам сказать, хочу сконцентрировать ваше внимание, друзья мои, на этом золотом истукане. Помните, что было сказано в 13 главе? Что этот образ зверя будет делать так, что ни купить, ни продать ничего нельзя будет, да? То есть наступит вот этот экономический кризис, очень серьезный экономический кризис для всех тех людей, которые не поклонятся этому образу. И я стал искать, я стал думать, а что же мог олицетворять в действительности этот истукан? Ведь это не просто кусок золота. Это ведь не просто золотой запас. Это статуя, которой надо было поклониться, следовательно, есть религиозный подтекст. И вы знаете, я сегодня остановился только на одном. Что вот этот золотой истукан и есть тот образ зверя из Откровения. И мы с вами поняли, что образ зверя, сделать образ зверя, это что? Это принять эту ложную субботу. Воскресенье, день солнца, и есть этот золотой истукан. И всему миру, принявшего этот золотой стукан, будет гарантировано. Будешь жить, будет тебе спокойно, будешь спокойно себя чувствовать, никто тебе пальцем не тронет. Поклонись золотому стукану. Дай свою правую руку. Дай свое чело. Почему правую руку? Вы понимаете, да? А? Правая рука, десница в Священном Писании, это что? Это рабочая рука. А заповедь о субботе что говорит? Не делай никакого дела, ни ты и ни сын твой. То есть люди, которые будут использовать эту правую руку, будут трудиться в субботний день, вопреки божественному установлению, они сами подставят свою правую руку, скажут: «Ставь печать сюда». Мы твои, мы работаем на эту религиозно-политическую систему. Мы трудимся для того, чтобы поддержать этот истукан. Но потом будут люди, о которых говорится, что не просто на правую руку поставят, а поставят еще на чело. А как вы знаете, все чело в Священном Писании олицетворяет что? Разум. Волю, чело, волю. Что же такое установить эту печать на чело? А будут люди, которых заставят работать в субботний день, поставят печать, заставят. И будут люди, которые сознательно, приняв это как свою волю, будут проводить эту политику в жизни. Скажите, пожалуйста, а кто эти люди? Это и есть тот самый отступивший протестантизм, который сегодня действует. Вы поняли? Потому что это не просто люди. Адвентиста можно поймать за горло. Он понимает, что суббота — это день Господень. Его за горло поймали и говорят: будешь работать, не будешь, сейчас голову оторву. Расстреляю, в печку брошу. И он: все, ладно, буду работать. Хопа, поставил печать на правую руку. Вы поняли? А другое дело, когда тебя не надо заставлять. Ты сам это делаешь. Что же говоришь, что такое суббота? Воскресенье. День памяти о воскресении Господа Иисуса Христа. Какая разница там, что зверь его придумал, не придумал? Мы приняли это. Чем? Чело. И вот эта печать будет поставлена на чело. Вы понимаете, где наша опасность, друзья мои? Наша опасность испугаться. Я поэтому сегодня читаю вам из Даниила, что нашлось три человека, три молодых парня, которые сказали: нет, царь, даже если придется нам погибнуть, мы истукану поклоняться не будем. И царь послал их все же в печь, но они в этой печи не сгорели. И эта печь не принесла им никакого вреда. Друзья мои, эта печка сегодня готовится для нас с вами. Для нас с вами, людей, которые понимают, что суббота является днем Господним. Нам будут предлагать изменить свой выбор. А потом нас попытаются заставить изменить свой выбор. И вот каждый из нас в этих обстоятельствах должен будет войти в эту печку. Страшно, горячо. Но знайте одну вещь, друзья мои, и эта вещь — благая весть всем нам. Как бы сатана какую бы большую печку не построил, как бы он ее сильно не разжег, знайте, эта печка не причинит нам никакого вреда. Вы понимаете это? Эта печка не причинит нам никакого вреда. Она нас очень сильно будет пугать. Потому что эта печка будет пылать нашей смертью. Эта печка будет пылать нашим уничтожением. Но посмотрите, что было с этими тремя ребятами. Они вошли туда. Они вышли оттуда. И от них даже запаха гари не было. Даже одежда не подпалилась у них. Вы понимаете? Не то что их, одежду даже их не тронуло. Обувь ног даже их не тронуло. И в этом благая весть. Но, братья мои и сестры, сегодня огромное искушение для многих смотреть на церкви отступившего протестантизма. И говори, посмотрите, сколько у них молодежи. Ой, сколько у них молодежи. Посмотрите, какая музыка у них. Да? Ой, посмотрите, какие у них харизматичные проповеди. Ой, посмотрите, как у них все классно, друзья мои. Сегодня многие молодые люди вот так глаза открывают и облизываются. А что у нас в церкви? Друзья мои, читайте книгу Даниила. Он говорит, возле истукана и музыка была, и глашатай харизматично очень призывал. Хороший, сильный проповедник был. Но рядом стояла печка. И были три человека, на которых ни музыка, ни харизматичное выступление проповедника этого истукана не смогли возыметь никакого влияния. Они сказали: «Царь, царь, не надо, не будем мы поклоняться этому истукану по одной простой причине. Мы знаем, кто наш Бог». И этот Бог сказал: «Помни день субботний, чтобы святить его». Для многих это покажется игрушками, но именно субботний день и проблема соблюдения субботы встанет во главу угла очень скоро. Сегодня уже Бог дает нам почувствовать. В школе проблема, на работе проблема. Он готовит нас. Он дает возможность дьяволу немножко нас ущипнуть, укусить, чтобы мы видели свое состояние. Бог-то видит наше состояние. Нам надо свое состояние увидеть. Когда мы в искушение это попадаем, у нас метание начинается. Ну что, соблюдать субботу или нет? Ну что, идти на поводу у этого директора или нет? Ну что, вот, начинает. И Бог показывает, ты видишь, как он... Ты колосс на глиняных ногах. Ты посмотри, ты еще не понял. Ты еще не твердо стоишь на твоих ногах. Встань, выпрямись, твердо встань на твои ноги, никому не дай возможности тебя обмануть. Помни день субботний, чтобы светить его. Не делай вон никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Работники твои не должны работать, если они твои работники. Предприятие, если это твое предприятие, не должно работать в этот субботний день. Это свидетельство верности нашему Творцу. Потому что когда выйдут ангелы с прибором писца, они тоже будут ставить печать. На челах рабов своих Господь скажет: идите, поставьте печать. И это произойдет именно тогда, когда выйдет закон о воскресном дне. Друзья мои, читайте дух пророчества, книгу «История спасения», «Патриархи, пророки», «Великая борьба», «Желание веков». Читайте эти книги, где Вестница Божия так красиво показывает, что нас ожидает в будущем, чтобы нам быть готовыми и не застало, чтобы эта ситуация нас врасплох. Ой, что делать? Куда бежать? Если ты уже знаешь, что будет, тогда тебе психологически... легко готовится. Но сегодня будет очень много случаев, когда Господь будет очень серьезно испытывать нас, давая нам понять наше состояние. Он говорит: встань твердо на своих ногах, что бы ни обещал этот мир тебе, что бы ни сулил этот мир тебе, стой твердо на твоих ногах, потому что то, что я для тебя приготовил, никогда не сравнится с тем, что этот мир приготовил для тебя. Этот мир поставил перед тобой золотого истукана, а я тебе вечную жизнь дарю. Как вы думаете? Где тот золотой истукан? Где Навуходоносор? Где? Люди, где они? Их нет. Где наш Христос? Где наш Бог? Где заповеди? Где Слово? Я призываю вас всех в новом году, мои братья и сестры, зарядиться верностью Богу. Я не знаю, что нас ожидает в этом новом году, не знаю. Но Вестница Божия предупредила о том, что в последнее время события будут развиваться так быстро, что нам покажется, что то, что должно было десятилетиями развиваться, может развиться за 3, за 4, за 5 лет. Я не знаю, что нас ожидает в этом новом году, но хочу вам сказать, зарядитесь твердой верой, читайте Библию, участвуйте в программах, не пропускайте богослужений, не пропускайте вечерю Господню никогда. Никогда, запомните. Твердо стойте на Божьем Слове и на заповедях. Пусть вы останетесь голодными, но субботу не нарушайте. Пусть вас выгонят с работы, но субботу не нарушайте. Потому что Господь без хлеба и воды своих детей не оставит. Я был молод и состарился. И не видел, говорит Давид, чтобы дети Божии ходили с протянутой рукой, и их дети просили хлеба. Я, говорит, такого не видел. Вы видели? Я тоже не видел такого. Да благословит всех вас Господь крепкой верой. Знайте, что никакая печка, даже в 7 раз больше растопленная, не причинит нам вреда. Это пугалки. Понимаете? Страшилки, которые дьявол хочет нам показать. Но время великой скорби нам испытать все равно придется. Да благословит вас Господь, зная, что Христос рядом с нами. Будьте в этом уверены. И Он даже не даст возможности, чтобы огонь до нашей одежды прикоснулся. Мечи будут ломаться. Строем будут падать наши враги. И Вестница Божия пишет, если бы чуть-чуть Бог приоткрыл бы завесу, народ Божий увидел, как ангелы рядами закрывают их от врагов. Чего нам бояться? А? Нам нужно только одно, друзья, объединиться в семью, полюбить друг друга по-настоящему, ценить друг друга, уважать друг друга, любя, демонстрировать любовь Иисуса Христа в этот мир и пойти в этот мир и сказать, приходите сюда, будем Слово Божие изучать, будем Господу Иисусу Христу служить. На этом сконцентрируйтесь. А то придет само. Да благословит вас Господь. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся.